Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Всем добрый день. Это программа «Ни дня без науки». В студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук. За звукорежиссерским пультом у нас сегодня в гостях Михаил Александрович Плаксин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационных технологий в бизнесе Пермского филиала Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
Добрый день.
Все правильно прочитал?
Все правильно.
Михаил Александрович, вот мы с вами и до начала эфира начали беседовать, и я сказал, что любой журналист – это дилетант, интересующийся. Вот теперь по-простому объясните, чем вы занимаетесь. Так, чтобы я понял, вы сказали, что эксперимент будет чистым.
Ну да, именно это меня интересовало. Нет ли у вас случайно первого технического образования? Потому что в этом случае, ну вот, ваш жизненный опыт сыграл бы определенную роль. Меня просили сегодня поговорить про ТРИС, про теорию развития, теорию решения изобретательских задач. Так, начну я с такой истории. Это было лет, наверное, 8 назад, и попал я на одну из тусовок, где выступал Борис Леонидович Злотин. Злотин, он мастер ТРИС, это звание в мире имеют около 100 человек. А ну, Лукьяненко сейчас, и по крайней мере, читали, или, если не читали, то смотрели все. Там дневной дозор, ночной дозор. Mm-hmm. Помните, там упоминаются время от времени такие великие. Вот, так вот, ну, есть там такие, вот есть там просто маги иные, а среди них еще выделяются великие маги. И там эти самые маги разных категорий. Вот великие – это наивысшая категория. Так вот, таких людей в мире около 100 человек – это те самые мастера ТРИС. Это люди, которые могут все.
Это великие маги.
Да, это великие маги. Значит, ну, в качестве примеров я сталкивался с ситуацией, когда... Сидит бедный несчастный директор, ему для развития предприятия лежит. Для развития предприятия ему надо 200 тысяч долларов. Туда приходит мастер ТРИС, через месяц предприятие работает. Без единой копейки вложений. Да. Другой пример, когда, опять же, на развитие требуется там, два проекта. Развитие энергетики предприятия. На один проект требуется 400 тысяч долларов, на другой 600 тысяч долларов. Туда приходит мастер ТРИС. Конкретный мастер ТРИС Анатолий Подкателин. Через месяц предприятие работает без копейки вложений. Американцы тратят 60 миллиардов долларов для того, чтобы разработать технологию стелс. Самолеты, которые не видны на экранах локаторов. Угу. Приходит мастер ТРИС. И через полтора года на советских локаторах стелсы появляются.
Если так все просто, то почему...
Это не так все просто. Их около 100 человек в мире.
То есть на все не хватает?
На все не хватает. И, кроме того, опять же...
Как мастер ТРИС выстраивает вот эту технологию работы предприятия?
Сейчас, и кроме того, еще одна причина того, что далеко не все так хорошо, а далеко не все хотят, чтобы все было так хорошо. Я опять же сталкивался с ситуациями, когда тот же самый Злотин предлагает уже не в нашей промышленности, в американской, оптимальное решение, после чего его перестают приглашать на консультацию, потому что его решение слишком оптимально, но предприятию невыгодно, предприятию нужен более дорогой товар, чтобы больше прибыль получить. Так вот, та самая тусовка, в которой я тогда участвовал. Значит, ну, Борис Леонидович человек уже очень немолодой. Ему уже где-то, по-моему, под 80. Вот. Кроме того, он, ну, так сложилось, не совсем богатырского сложения. Вот. И вот он задает вопрос достаточно молодой аудитории. Вот кто из вас может обогнать олимпийского чемпиона по бегу? Ну, все понимают, что вопрос под ковыркой. Ну, все пожимают плечами. Ну, естественно, мы же не можем. Он говорит, а я могу. Дальше вот маленькая пауза, как полагается, выдержанная в духе русского театра, потому что, вот повторяю, человек сильно пожилой, совсем не богатырский, не богатырского здоровья, и вот он будет обгонять олимпийского чемпиона по бегу. Это говорит очень просто, я же в автомобиль сяду. Я сяду в свой автомобиль, и я обгоню любого олимпийского чемпиона по бегу. О чем идет речь?
Ну, тут же получается изначальный вопрос, он как бы с неким обманом. С обманом.
Почему? Вопрос был задан совершенно четко. Можете ли вы обогнать чемпиона по бегу?
Все же линейно воспринимают.
Извините, дорогие мои, разве в вопросе было сказано, что надо воспринимать этот вопрос так линейно? Вопрос был, можете ли вы обогнать? А дальше, извините, если вы неправильно поняли вопрос и отвечаете на тот вопрос, который вам был задан.
То есть я сам себе этот вопрос задал на самом
деле. Конечно. Конечно. Значит, чем человек, в принципе, отличается от животных? Человек отличается от животных тем, что он систематически использует орудия труда. И каждый раз, когда у человека возникает вот недостаток в своих природных возможностях, он начинает использовать орудие труда. Значит, когда-то взяли камень для того, чтобы крепче ударить, потом взяли палку, чтобы продолжить руку слишком короткую, а потом палку объединили с камнем, и получилось вообще круто, получился каменный топор. Ну и так далее. Так дальше и шла вся история человечества. Вот. Так вот, в области физической силы, да, очень долго усилия направлены были прежде всего на инструменты в области вот физических возможностей. Ну, в результате мы имеем то, что мы имеем, ну, сколько может поднять нормальный человек? Ну, не знаю, там, пару пудов, да? Там, сколько я помню, чемпионы по этой самой, которые штангу тягают, они там поднимают килограмм 200-250, может быть, теперь уже 300, я специально отслеживаю, примерно четверть тонны. Сколько поднимает обычный кран? Несколько десятков тонн.
Чемпион в зависимости от крана.
Конечно, но чемпион среди кранов – это примерно 20 тысяч тонн. Вот от 200 килограмм до 20 тысяч тонн. Это возрастание физических возможностей. Ну, есть возможности, которые мы без зоотехники, без инструментов просто никогда бы не получили. Извините, человек летает без, с помощью самолета только сверху вниз. Ну, иногда вверх. Можно подпрыгнуть там на пару метров. Но ненадолго. С помощью самолета мы летаем, можем летать часами. С помощью космического корабля мы вообще улетаем бог знает куда. Это вот образцы того, что нам дает техника. Так вот, ТРИЗ – это техника мышления. Это технология мышления. Значит, а как правильно мыслить? И какие результаты мы при этом можем получить? Ну, вот я этому учу, начиная со второго класса сейчас. В 10-м лицее у меня второклассники. Ну, элементарные приемы, которые даже к ТРИЗу не имеют отношения. Вот что такое словарь, все представляют? Словарь,
да, конечно. Да.
Вот орфографический словарь, как там надо слова искать. Так вот, мы с второклассниками изучаем приемы рациональной работы со словарем. Если вы следуете этим приемам, то ускорение примерно в 300 раз.
Ну, обычно человек ищет слова по алфавиту.
Все правильно. Так вот, в словаре на самом деле, словарь специально приспособлен для того, чтобы в нем можно было искать быстро. Там масса приспособлений, которые позволяют искать слова быстро. А не по алфавиту, конечно. Но ускорение, повторяю, примерно в 300 раз. Значит, я, опять же, рассказываю, правда, это уже не школьникам, это в университете, некоторые другие технологии, там, где мы проводили замеры, ну, скажем, ускорение, ну, в 2000 раз поисков решения задач. То есть, это серьезное ускорение, очень серьезно, это там, не в 5, не в 10, это именно на порядке. Вот, и, естественно, существуют вещи, где замеры просто невозможны, то есть, ситуация, когда иначе задача не была бы решена вообще. Вот когда задача не решена вообще, а теперь она решена, это во сколько раз ускорено? Тут уже пахнет бесконечностью вообще-то, потому что там, когда делят на ноль, тут бесконечность получается. Вот. Вот это вот идея ТРИЗ. Технология мышления. Инструменты для правильного мышления, для рационального мышления. Как надо мыслить, как надо решать задачи.
А как изменить технологии мышления человека? Вот объясните. Вот обычный человек мыслит вот так. А человек, который применяет ТРИЗ, мыслит совершенно по-другому. В чем разница?
Разница...
Ну, кроме того, что можно вот как бы... ставить другие задачи и не отвечать на вопросы, которые сам себе задаешь.
А это, кстати, очень полезная вещь. Как так, ТРИЗ достаточно обширная дисциплина, развивалась она примерно, ну, почему примерно, не примерно, чуть больше полувека. То есть ТРИЗ создан во второй половине 20 века. Есть конкретный человек, который стоял у его истоков. Это Генрих Саулович Альтшуллер, наш старший современник и наш соотечественник. Родился он в Узбекистане, большую часть жизни прожил в Баку, умер в Петрозаводске. То есть, он вот советский человек. Вот. Ну, кстати, старшее поколение, может быть, помнит такого писателя, как Генрих Альтов. Так вот это он и есть. Это он и есть, у него там около 90 рассказов, 8 книг вышло фантастических. Вот. Но кроме того, главное его детище – это теория развития изобретательских задач. И исходил он из следующих соображений. Когда-то давно, это был 46-й год, когда он себе поставил задачу на создание ТРИЗ. Кстати, для молодой части аудитории Альтшулер родом, значит, 26-го года. В 46-м году, значит, на войну он не попал по возрасту. То есть он окончил военно-морское училище, он оказался самым младшим, ему не было 18 лет, его не взяли. Он окончил летную школу, но к этому времени кончилась война. Вот, и он оказался в Каспийской флотилии. Занимался он как раз вот, работал в патентном бюро. Вот. Так вот, в 46-м году, когда ему было 20 лет, он поставил себе задачу разработки того, что после вылилось в ТРИЗ. Значит, от чего он отталкивался? Вот это могло быть сделано только в Советском Союзе. Значит, была в Советском Союзе такая ныне не очень популярная идеология, как диалектический материализм или материалистическая диалектика.
Да.
Так вот, ТРИЗ – это прикладная материалистическая диалектика, приложенная сначала к развитию техники, а потом Альтшулер, вернее, уже не Альтшулер, а последователи Альтшулера стали ее распространять и на другие предметные области. Значит, что собой представляла теория изобретательства до Альтшулера? Значит, понятно, что есть изобретатели, понятно, что они приносят людям всякую разную пользу. Хорошо бы, чтобы изобретателей было побольше. И поэтому периодически возникала мысль, а как научить человека изобретательству? Вот. Значит, работы того времени читать, в общем, довольно забавно, в чем только не искали корни изобретательства, там, в изменениях в составе крови, например, в особом темпераменте, в психологических сдвигах. Вот будешь шизофреником, глядишь, чего-нибудь изобретешь, у тебя же свежий взгляд на вещи. При этом конструктивы из всего этого получалось мало, поскольку... Ну, есть, я не знаю, там знаменитая история, как Менделеев увидел свою таблицу во сне. Вот он там в карточке перекладывал еще чего-то, потом лег спать, и Бенц увидел во сне эту самую таблицу. Каждый человек во сне проводит несколько часов в день. Вопрос, почему мы не видим каждую ночь таблицу Менделеева или что-то подобное? Значит, просто уснуть было недостаточно, надо что-то еще. Вот. Альтшулер перевернул всю историю вот с головы на ноги. Значит, Альтшулер выдвинул следующую идею. Существуют объективные законы развития технических систем. Вот техническая система развивается таким образом не потому, что этого кому-то захотелось, а потому что это объективная необходимость. Она не может развиваться иначе. Значит, вывел он эту идею из изучения, прежде всего, патентного фонда. Патентный фонд – вещь в этом отношении совершенно уникальная. Ну, кто не сталкивался с патентами, может быть, этого не знает. А патент – это формализованный документ. То есть, в этом документе обязательно указывает, что вы предлагаете такую-то систему для решения таких-то задач, для решения таких-то целей. Существуют такие-то аналоги. Угу. То есть, и вы эти аналоги для достижения такой-то цели таким-то образом усовершенствуете. И эти патентные фонды копятся уже, ну, добрых полтора века. То есть, существует огромная картотека формализованных описаний. Вот ни в одной другой предметной области такого просто нет. То есть, сколько изобретений за это время было сделано, например, в области театра, или в области литературы, или еще где-нибудь? Я думаю, что много. Но никто никогда не пытался их описать.
Ну, так, там другое же, там авторское право появляется.
Нет, я сейчас не об этом. Я сейчас не о разнице между авторским правом и патентным правом. Патентным правом это нам сейчас не интересно. Я о том, что в патентном праве есть формальное описание. Есть формальное описание, которое позволяет сравнить патенты друг с другом, накапливать фонды патентов и так далее. И вот эти фонды патентов – это одна из величайших ценностей любого государства. А в литературе вот никакого формального описания. А вот какие такие гениальности предложила, я не знаю.
А возможно ли формальное описание в литературе?
Я не знаю, в технике нашли такую возможность. Возможно ли оно в литературе – вопрос не ко мне. Я не литератор, я не берусь описать, но мы же как-то описываем чем-то, не знаю, творчество Маяковского отличается, поэзия Маяковского от поэзии Есенина, например.
Ну, это очень такая субъективная штука.
Не будем сейчас в это дело...
С техникой-то все попроще в этом плане.
Может быть, хотя не исключаю, что это вот отмазка литератора. А у них там все просто в технике, а вот у нас здесь. Я обращаю внимание, что техника, математика... Я не помню, про кого-то из великих математиков есть такое...
Я про что? Про
нет, то,
что...
Я договорю. Да. Значит, есть такой анекдот, его спросили, а вот у вас был такой-то талантливый ученик, он чем сейчас занимается? И математик ответил, знаете, он стал поэтом, чтобы быть математиком, у него не хватило фантазии. Ну, простенький пример, что такое многомерное пространство? Вот для нормального человека пространство трехмерно. Братья физики раздвинули на четвертое измерение, добавили время. Понятие многомерного пространства изучается в первом семестре на механико-математическом факультете. Для любого математика это совершенно вот рядовой инструмент. А что такого-то? Ну, многомерное, ну, пространство. Давайте разбираться, а что является элементами этого пространства, точками этого пространства. Ах, точками этого пространства является еще одно многомерное пространство. Да ради бога, очень хорошо. Это нормальный совершенно инструмент. Поэтому, повторяю, мысль о том, что вот в литературе у нас все так вот-вот-вот, а у них там в технике все совсем, вот все там формализовано и так далее. Техники об этом позаботились, литераторы нет. Вот поэтому, ну, существуют замечательные, кстати, трижевские работы по искусству, по развитию искусства, по развитию науки. Есть очень интересный человек, Мурашковский, вот у него есть книжки по применению трис в области искусства. Очень интересно, может быть, вот вам, как журналисту, будет почитать. Вот, но вернемся... к нашим баранам, значит, Альтшулер сформулировал, повторяю, вот это базовое положение, технические системы развиваются, потому что существуют объективные законы развития технических систем. Значит, вывел он его, анализируя вот патентный фонд, повторяю, он работал в патентном ведомстве, и, кроме того, он из этого же анализа сделал еще несколько интересных выводов, мы о нем поговорим попозже. И была сделана попытка выстроить линии развития технических систем, совершенно разных. Mm-hmm. Кстати, не Альтшулер это начал. Если я правильно помню, у Энгельса есть очень интересная статья под названием, то ли называется «Винтовка», то ли «Развитие винтовки», как так вот. Там анализируется развитие винтовки как технической системы. Так вот, были выстроены линии развития нескольких технических систем очень разных, и оказалось, что эти системы, они проходят через одни и те же этапы. Независимо от того, что это за система, они все равно развиваются, проходя через одни и те же этапы. То есть эти этапы – это объективные характеристики, объективные свойства развития любой технической системы. А если у нас существуют законы, мы можем эти законы познать, то дальше мы можем эти законы использовать для того, чтобы влиять на развитие систем. Мы не должны придумывать абы что. Мы можем вот совершенно целенаправленно... Так, вот есть такой закон. А как нам его применить в данном случае? Я сейчас отвлекусь на еще одну цитату, очень нам не нравится. Она принадлежит не Альтшулеру, она принадлежит... Рафаэлу Борисовичу Шапиро, вот другу Альтшулера, с которым они вместе начинали. Значит, это цитата из его письма, по-моему, 48-го года. Значит, звучат она недословно примерно так. Значит, Маркс открыл законы развития социальных систем, Дарвин открыл законы развития биологических систем, мы откроем законы развития технических систем. Вот задачка поставлена, я повторяю, когда этим ребятам было, по-моему, вот там 21-22 года. Вот. Это задачка, которую Альтшулер потом решал всю свою оставшуюся жизнь. Значит, я еще раз обращаюсь к молодой аудитории. Ребята, вот есть с кого взять пример. Ну, кстати, если помните уроки биологии в средней школе, то там вот такая могучая классификация – там классы, отряды и так далее.
Да, конечно.
Значит, а имя создателя этой классификации не помните? Карл Линней. Сколько лет ему было, когда он сформулировал, вот написал книгу «Системы природы» и сформулировал вот эти идеи?
Да, точно.
28. В 28 лет он создал систему классификации, которая используется уже 250 лет. Она, разумеется, развивается, расширяется, модернизируется, но вот эта линеевская система, она лежит в основе. Так что совершенно не обязательно ждать, пока вам исполнится много лет, для того, чтобы, по крайней мере, начинать совершать великие дела. Их вполне можно начинать совершать и в 20. По крайней мере, поставить себе достойную цель. Достойная цель – это понятие, тоже сформулированное Альтшулером. Есть такая дисциплина, аффилированная с ТРИЗом, называется она теория развития творческой личности. Вот, соответственно, одна из характеристик творческой личности – это наличие достойной цели. Слово «достойный» с большой буквы, а вот что понимать под этой достойной целью, тут каждый может решать сам по себе.
Мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим. Продолжается программа «Ни дня без науки». У нас в гостях Михаил Александрович Плаксин, кандидат физико-математических наук. И говорим мы про ТРИЗ. То есть, вот вы сказали, есть достойные цели. Вы сказали, что можно предугадать, какими, вернее, не предугадать, а спланировать следующее изобретение. То есть, куда пойдет.
Так, давайте я сейчас... Вы сейчас у меня вот
совершите... Правильно я все это понял?
Все правильно вы поняли, и вы сейчас у меня совершите пару изобретений.
Ну, давайте попробуем.
Я не случайно спросил, есть ли у вас техническое образование.
То есть, на кошечках будем экспериментировать.
Конечно, конечно. Ну, кстати, всем слушателям, может быть, тоже будет интересно. Так, значит, поехали. Значит, один из... законов развития технических систем, ну, пускай, причем в ТРИЗе он так не удостоен понятия закона, слишком просто. Вот. Это такая волшебная аббревиатура, как МАТХЭМ. Значит, это порядок применения различных видов энергии при развитии технической системы. Механическая, акустическая, любая гидравлика, любая пневматика, все идет под разделом акустической. Дальше тепловая, химическая, электрическая и магнитная. Угу. Вот чем ближе к правому краю, тем система круче, тем система прогрессивнее. Начинается все с механической энергии. Она самая простая, самая грубая, самая плохо управляемая. И кончается все это электричеством и магнитом, которые управляются очень хорошо, очень быстро и так далее. Так. Теперь представьте, да, еще два закона, которые я тоже сразу назову. Это закон повышения динамичности. Система статическая превращается в систему динамическую, система с низким уровнем динамики в систему с высоким уровнем динамики. И закон повышения управляемости. Система неуправляемая становится управляемой, система плохо управляемая становится хорошо управляемой. Есть такая система механическая, называется дозатор. Все ее себе достаточно, с ней так или иначе сталкивались. Это трубка. В ней две прорези друг под другом. В прорези вставляются заслонки. Значит, нижнюю заслонку закрыли, верхнюю открыли, насыпали туда какой-нибудь порошок. Верхнюю заслонку закрыли, нижнюю открыли, порция порошка высыпалась. Если сильно захотите сделать хорошее перекрытие, то можно так и жидкость отмерять. Ну, порошки так отмерять за милую душу. Я думаю, что многие с этой системой так или иначе сталкивались.
Ну, там, допустим, на своем садовом участке.
Например. Вот. Значит, сейчас мы эту систему с вами немножко усовершенствуем, используя те законы, о которых я вам сказал. Так, давайте для простоты считаем, что нам надо отмерять не порошок вообще, а металлическую дробь. У нас предприятие по производству шарикоподшипников. И нам нужно отмерять порцию металлической, стальной дроби. Так, значит, у нас сейчас система, которую я описал, находится на уровне механической энергии. То есть, я должен подойти человек,
открыть,
закрыть, в общем, руками все это дело подергать, и будет там счастье. Будет у нас порция подшипников. Так, первое, что я вам рекомендую в данном случае использовать, сдвигаемся вправо по МАТХЭМу. Значит, механическая энергия нас больше не устраивает. Итак, у нас есть металлическая трубка, через нее сыплется металлическая дробь. Значит, поехали вправо. Какой энергией можно заменить в данном случае механическую энергию?
Человека.
Механическую энергию человека чем можно заменить?
Ну, предположим,
Если у нас сыплется металлическая дробь, чем возможно удобно воздействовать на сталь? На металл.
Ну, магнитом.
Магнитом, конечно. Мы двигаемся на правый конец. Да? Это, кстати, один из любимых приколов Альтшуллера. Значит, он там описывает задачку в своих книгах очень часто. Значит, для решения этой задачи достаточно знания физики за там, пятом классе физики еще нет, там, за 8-й класс, за 9-й класс. Так, значит, соответственно, вместо того, чтобы двигать металлические задвижки, надо на трубу надеть...
Магнит.
Надо на трубу надеть магниты. Электромагнит. Электромагнит, что существенно. Почему?
Ну, потому что он руководил процессом.
Он управляемый.
Да.
Обычный магнит неуправляемый, электромагнит управляемый. Так, прекрасно.
Мы можем менять плюс и минус.
Прекрасно. Значит, у нас получается управляемая система. При этом вопрос. Так, мы применили только первый закон, да? Перешли от механической системы к электромагнитной системе. Динамика при этом возросла?
Ну, я думаю, да.
Конечно. С какой скоростью можем открывать заслонки в рукопашную? И с какой скоростью можем включать-выключать электромагниты? Управляемость возросла?
Да, конечно.
Там, чтобы открывать-закрывать заслонки в рукопашную, должен стоять около этой трубы. А теперь я могу посадить этот дозатор где угодно, куда только проводок протянется. Чтобы электрический сигнал подавать.
Но у нас остался пока человек, который должен нажать на кнопку.
На самом деле это совершенно не обязательно. Как раз вот эту ситуацию я автоматизирую с помощью любого компьютера, если у меня периодический процесс. Или если мне надо в заданное время. Как раз это меня сейчас мало волнует. Угу. Так, а теперь внимание. У нас есть труба, на которой стоят два этих самых кольца. Так, что мы еще можем динамизировать в этой системе? Вот что мы можем динамизировать в этой системе? У меня есть труба, и на ней два кольца вот электромагнитных.
Честно говоря, не знаю пока.
Так, ну извините, у нас... Что здесь можно сдвинуть друг относительно друга?
Только кольца.
Только кольца можно сдвинуть, это имеет смысл?
Честно говоря, не очень понимаю, если...
Так, что у нас определяет расстояние между кольцами?
Ну, тот самый...
Дозу.
Доза.
Размер дозы совершенно, он у нас же дозатор. Если я меняю расстояние между кольцами...
У нас доза становится меньше.
Это имеет смысл?
Нет, совершенно нет.
Да? Вам не всегда нужно одно и то же, отмерять одно и то же количество?
Мы один и тот же подшипник делаем.
А у нас изменилась технология, а у нас еще что-нибудь, кроме того, речь ведь не только о подшипниках.
Нет, изначально эта задача была засыпать подшипник.
Так.
Конкретно.
Изначальная задача, да, а если у нас все-таки поменяется технология... Система становится более продуктивной.
Если мы будем делать разные подшипники, тогда есть смысл поменять. Да.
При этом, если у нас механическая система, мы этого сделать не можем. Мы вынуждены делать всегда один и тот же подшипник. Здесь мы можем менять.
Угу.
Так, значит, мы сделали систему.
Изменили дозу.
Так, а теперь, внимание, вопрос. Открываю вам один секрет. Переход от механического дозатора к электромагнитному – это патент. Переход от электромагнитного дозатора с постоянным расстоянием между кольцами к электромагнитному дозатору с переменным расстоянием – это тоже патент. Сколько лет прошло между этими патентами?
Не знаю.
5.
5 лет?
Да. Excuse me. Как у вас с техническим образованием?
Совершенно никак.
Сколько минут? Вам понадобилось, правда, под моим маленьким нажимом.
Совершенно.
Речь идет о минутах. Человек, не имеющий технического образования, имеющий смутные представления об этих самых технических системах на уровне средней школы, правильно? Электромагниты вы сразу назвали.
Подзабытые уже.
И к тому же еще и подзабытые. За несколько минут переходит к изобретению, на которое в реале понадобилось 5 лет. Вот когда первый патент регистрировали, то чуть-чуть подумать, а что же здесь можно еще динамизировать? Есть закон повышения динамичности систем. Что здесь можно динамизировать?
Угу.
Все. Мы чуть-чуть подумали, что можно динамизировать, и мы получили следующий патент. Вот это вот сознательное использование законов развития технических систем. Дальше поехали. Значит, это ТРИС. Вот это начинается ТРИС. Следующая позиция у нас же материалистическая диалектика. Материализм в данном случае в том, что существуют объективные законы развития технических систем. Их можно познать и их можно использовать. Диалектику завершил, в завершенном виде представил Егор Федорович Гегель. Ну, немцы его по ошибке называли Георг Вильгельм Фридрих, но на Руси-то точно знали, как его зовут на самом деле. Егор Федорович. Вот. Согласно Гегелю, источник развития – это у нас противоречие. Система развивается постольку, поскольку в ней существуют противоречия. И Альтшулер целиком подхватил эту идею. Значит, система развивается постольку, поскольку в ней есть противоречия. А дальше ход, который нормальному человеку может показаться немножко диким. Значит, что делать с противоречиями? Ну, нас без конца призывают, ребята, давайте искать компромиссы, давайте, чтобы вы никого не обидеть, надо вот найти некое компромиссное решение. Альтшулер сказал, нет, не надо искать компромиссное решение. Противоречия надо обострить до предела и потом разрешить таким образом, чтобы удовлетворить противоположным требованиям.
Ну, это совершенно марксистский подход.
Замечательно, что это марксистский подход. Нет, совершенно марксистский подход, я с вами согласен. А теперь, опять же, внимание, посмотрели все вокруг себя, на себя и так далее. На самом деле, весь мир наполнен подобным способом разрешения противоречий. О, простенький пример, на который я всегда ссылаюсь. Значит, вот каждый из тех, кто меня сейчас слушает, там сегодня с утра надевал либо там штаны, либо юбку, либо платье, либо еще чего-то. Ну, давайте остановимся на штанах. Штаны теперь носят все. Какие требования к вашим штанам? А требования к вашим штанам такие. Штаны должны быть широкие для того, чтобы вы могли их надеть. Иначе вы в них не поместитесь. И штаны должны быть узкие, чтобы они с вас не спадывали. Что такое компромиссное решение в данном случае? А компромиссное решение – это штаны такой ширины, чтобы вы в них не могли протиснуться и могли их подхватить, когда они с вас будут сваливаться. Все равно будут сползать потихоньку. Кого-то устраивает такое решение? Нет. Но ваши штаны и штаны всех слушателей обладают замечательным свойством. Они широкие в тот момент, когда вы их надеваете, и они узкие в тот момент, когда вы их носите. Оказывается, никому в данном случае не нужно компромиссное решение. Надо разрешение противоречий. Колбасу сегодня на завтрак резали? Или хлебушек?
Хлеб резал.
Хлеб резал, прекрасно. Требования к ножу какие?
Он был достаточно острый.
Нож должен быть острым, чтобы отрезать. Хлеб, колбасу или что вы там еще вздумаете резать. И в то же время нож должен быть...
Удобный.
Нож должен быть тупым, чтобы вы не обрезались.
Ну, вот тут я с вами не совсем согласен.
Стоп, что такое компромиссное решение в данном случае? Компромиссное решение заключается в том, чтобы иметь кусок железа, такой, чтобы вы его держать могли, не обрезав себе пальцы, и при этом могли потихоньку отпилить кусочек хлеба. Но ваш нож обладает замечательным свойством.
У него есть ручка.
Правильно. Он острый в одном месте и тупой в другом. Одновременно острый и тупой. В яичницу жарили. Или что-нибудь другое. Что, какие у нас требования к сковородке?
Чтобы была достаточно горячей.
Она должна быть горячей, чтобы жарить яичницу. И она должна быть холодной, чтобы вы не обожглись, когда вы снимаете эту яичницу с огня. Удовлетворяет сковородка этим противоречивым требованиям?
Да, конечно.
Да, значит, противоречие – основа развития. И ТРИС как раз на это нацелен. Из ТРИС выстраивается там целая система противоречий. Как противоречия надо обострять. Начинаем мы с того, что нам просто что-то не нравится. Это называется административное противоречие. Когда вот, ну что-то вот не нравится в этом мире, не совсем понятно чего. А дальше идет обострение. Мы выделяем пару противоречащих элементов. В конце концов, приходим к одному элементу, который должен обладать противоположными свойствами. И ТРИС на разных этапах этого анализа предлагает разные инструменты для того, чтобы вот как можно обеспечить там, ситуацию, когда один элемент обладает противоположными свойствами. Значит, две из них мы уже рассмотрели. Значит, первое, то, что у нас было штанами, со штанами это называется разделение во времени. В один момент система обладает одним свойством, в другой момент система обладает другим свойством. Переход улицы по светофору. Это пример вот того самого разделения во времени. Противоречия. Через перекресток должны ехать там, машины, должны идти пешеходы. И должны ехать машины в одном направлении, должны ехать машины поперек. Значит, поскольку согласовать движение машин таким образом, чтобы они одновременно двигались в двух направлениях, вот, в перекрестных направлениях, в промежутке друг между другом. Это вот фантастика, которая пока существует только в математических моделях. А вот, ну, делаем разделение во времени. Но если мы делаем подземный переход, это разделение в пространстве. Это то, что мы говорили про ножи, сковородки и так далее. Это два приема. Этим не исчерпывается арсенал Триза. Но это демонстрация, вот, повторяю, базовых положений Триза. Итак, еще разок. Существуют объективные законы развития системы. Эти законы познаваемы. Зная законы, можно использовать их для того, чтобы направить развитие системы, для сознательного развития систем. Основа развития – противоречия. Противоречия надо не сглаживать, а обострять и разрешать таким образом, чтобы удовлетворить противоположные требования. Вот в этих пяти положениях суть ТРИЗ. Суть решения изобретательских задач. Вот, я повторяю, что если ТРИЗ использовать в полной мере, то здесь уже возникает куча задач, которые иначе разрешить можно, ну, разве что случайно. Большинство использует добрый старый метод проб и ошибок. Вот этот метод проб ошибок, который человечество использует веками, который человечество достаточно долго устраивал. Нам его хватало.
Вы считаете, что человечество сейчас это не устраивает?
Да, человечество, по крайней мере, в 20 веке его этот метод устраивать перестал. Слишком много задач, слишком сложные задачи. Наверное, последний вот такой вот апологет метода проб и ошибок – это Эдисон. Ну, есть классическая история, которая бытует переходит из одной книжки в другую, как Эдисон изобретал лампу накаливания. Ну, была в свое время... Был русский свет, свеча Яблочкова. Это первая дуговая лампа, которая была изобретена, которая использовалась по всему миру. Но у свечи Яблочкова был один недостаток. Она была одноразовой. То есть, она ее хватало где-то часа на полтора-два, потом ее надо было выбрасывать. Собственно говоря, для свечи это нормально. Свеча, она это одноразовая.
Свеча на то и свеча.
Значит, был вопрос о том, как свечу Яблочкова превратить в постоянно действующую лампу. И вот то, что у нас лампа накаливания, лампочка Ильича. Значит, одним из людей, который занялся решением этой проблемы, был Эдисон. Значит, и дальше там... Повторяю, в разных книгах называются разные величины. Кто-то говорит, что он провел 6 тысяч экспериментов, из чего сделать дугу. Значит, кто-то называет 20 тысяч экспериментов, вплоть до того, что его помощники ездили в Китай и привозили ему стебли молодого бамбука. Потому что был вопрос, а не сделать ли вот лампу.
Но при этом, допустим, скажем, на Мотовилихинских заводах, тут же Славянов делал те же лампочки. То есть, и там ведь каждый из них изобретал лампочки. Попов на Пермской электростанции делал свои лампочки. Совершенно не лампочки Эдисона.
Значит, нет, я сейчас не об этом. Я вот Эдисон – это пример метода проб и ошибок. Благо, Эдисон к этому времени был достаточно богат, и, на мой взгляд, главное его изобретение вообще. Это при условии, что там американский валовый продукт до сих пор, там что-то на сколько-то процентов обеспечивается патентами Эдисона. Вот прошло 100 лет, они все еще живут на патентах Эдисона. Вот, так вот, главное его изобретение...
Это ведь про то, что, допустим, Славянов свою лампочку не патентовал, а Эдисон запатентовал.
Ну,
может быть, в этом разница?
Нет. Ну, мы сейчас не об этом говорим. Надо ли патентовать, кто патентовал и так далее. Но можно без конца спорить о том, что вот кто изобрел Маркони или Попов. Для меня, как для россиянина, разумеется, Попов, кто радио изобрел. Но
для меня это совершенно обидно.
Любой венгр вам объяснит, что радио изобрел Тесла. Для меня... А француз еще свою фамилию назовет.
Попов не изобретал радио. Попов изобрел принцип. Он не собирался изобретать радио в принципе, он был ученый.
Нет, ну тут я с вами, наверное, не совсем согласен. Попов изобрел совершенно конкретный прибор, которым пользовались там для, не знаю, спасения там, утопающих на льдине, еще где-то там в военно-морском флоте.
В моем ощущении, все-таки он изобретал принцип,
вот а там изобретал около прибор. Урал-связь-информ на углу Попова и Ленина, памятник Попову, значит, там слева и справа стоят стоят два, ну, макета. Смотрите. Двух частей Поповского прибора. Почему они стоят именно на таком расстоянии? Не задумывались?
Я понимаю. Но
то расстояние, на которое была осуществлена первая передача.
Я понимаю, да. Но для него это важен был принцип, а не прибор. То есть он не занимался приборами.
Вот я вот о чем хотел сказать. Не могу ничего сказать про Александра Степановича, честно говорю. Вот поэтому спорить не буду в данном случае.
Хорошо.
Вот. Но, значит, я повторяю. Работа Эдисона – это классический пример метода проб и ошибок. Если бы он к этому времени не изобрел научно-исследовательский институт, он бы в одиночку с этой работой никогда не справился.
Понятно. А теперь...
Вопрос, как это дело оптимизировать, наверное, самая известная технология, которая на слуху – это мозговой штурм. Слова знают все. Правда, в большинстве случаев мозговой штурм – это когда все собираются и устраивают гвалт на одну тему. Это не совсем то, что имел в виду Алекс Осборн. Когда предлагал технологию мозгового штурма, Осборн говорил, что, ребята, надо четко отделить технологию, значит, этап генерации идей от этапа критики. Вот на этапе генерации любая критика запрещена, и чем дурнее будет идея, тем она будет лучше. Вот. И... Очень популярная технология в 50-е годы была. Вообще было мнение, что, ребята, все любые проблемы можно решить с помощью мозгового штурма. Ну, может быть...
Мы ее видим в качестве вот последствий, это что, где, когда на телевидении.
Ну, да, где-то из этой серии. Вот. Ну, у них там нет четкого такого деления на этап генерации и этапы критики. Вот. Ну, не знаю, если то, что касается мозгового штурма, наверное, самая знаменитая история – это о том, как сдуть торпеду. Знаете?
Угу.
Значит,
У нас времени, к сожалению, не осталось.
Ну, хорошо. Тогда про то, как сдуть торпеду, народ пускай почитает в книжках.
Да, спасибо вам огромное. Попробовали на мне теорию ТРИС. Поэкспериментировали, как на кошечках. Что-то получилось.
Надеюсь, у вас был шанс получить два патента.
Да, я его упустил.
Ну, к сожалению, эти стихи уже написал Пушкин.
Ну, к счастью, мы создали программу за эти 40 минут, и это уже хорошо. Спасибо вам огромное, было очень, очень интересно. Надеюсь, было интересно и нашим слушателям.
Я тоже надеюсь. До свидания.
Всего доброго.